С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 июня, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В подмосковных Химках, как ожидается, пройдут похороны полковника Буданова. Приняты усиленные меры безопасности. Все задержанные во время вчерашней акции «День гнева» в Москве уже на свободе. В США потенциальные кандидаты в президенты начали серию публичных дебатов. Московские власти отказались от строительства завода по переработке мусора. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня в подмосковных Химках приняты дополнительные меры безопасности во избежание беспорядков. Еще утром из неофициальных источников стало известно о том, что сегодня на центральном кладбище Химок может состояться погребение полковника Буданова, который был застрелен в центре Москвы 10 июня. Сейчас уже ясно, что погребение состоится, сейчас продолжается прощание в храме в Химках. Буданов, напомним, был судим за убийство чеченской девушки. Правозащитники считают его причастным к преступлению. Преступлением против гражданского населения Чечни, а семьи чеченцев не скрывали, что Буданов для многих объект кровной мести. При этом русские националисты называют полковника героем. Именно поэтому убийство Юрия Буданова могло быть следствием и еще может стать поводом всплеска националистических настроений. Корреспондент сайта свободанews.ру Анастасия Кириленко сегодня отправилась в Химки, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Сейчас мы с ней поговорим в прямом эфире. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Как там обстановка? Много ли народу?
Да, сейчас происходит отпевание полковника Буданова в храме Красимы и Дамиана в Химках. И народу действительно очень много милиции. Нет каких-то явно выраженных националистов, хотя, например, известно, что один из лидеров движения «Русские», Александр Белов-Поткин, пришел на отпевание, сейчас находится у гроба. Но в целом, насколько я понимаю, милиция старается вообще не пропустить каких-то людей. С символикой, например, даже меня остановили по пути в Химки и строго поинтересовались, куда я еду, и только после того, как я объяснила, что журналисты меня пропустили. Милиция также неофициально они подтвердили, что приняты усиленные меры безопасности, и ОМОН тоже наготове. Во дворе храма очень много людей с красными гвоздиками, с другими цветами, с венками. Вот я пока заметила только одного человека в майке, народный собор. Ну, и что касается так называемых бритоголовых, то тоже буквально два или три человека. Есть военные, очень много людей с георгиевскими ленточками. Евгения?
А обращают ли милиционеры каким-то образом на предполагаемую этническую принадлежность тех, кто движется к храму, во избежание вот конфликтов на национальной почве? Как вам показалось, Анастасия?
Ну, вы знаете, я заметила в основном людей, которые не скрывают, что они православные, то есть если это женщины, то они в платках, вот, многие с цветами, но если говорить вот о кавказцах, то и, вот, их я не заметила. Но, естественно, полиция готовится ко всему, вот по периметру храма стоят стражи порядка, и потом, когда ожидаются похороны, я думаю, меры безопасности будут еще усилены.
Анастасия, спасибо. В эфире «Радио Свобода» из Химок была Анастасия Кириленко. Сегодня там, в Подмосковье, похоронят полковника Буданова, который был застрелен в центре Москвы 10 июня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Все задержанные во время вчерашней акции «День гнева» в Москве уже на свободе. В воскресенье 12 июня, когда в стране отмечался День России, оппозиционеры пытались провести свою акцию, которая закончилась задержаниями и вызовами в суд. В Москве несогласованная с властями акция прошла возле Театральной площади. Организаторов мероприятия, координаторов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Константина Косякина задержали практически сразу. За решетку попали и активисты других протестов. Движений. Всего около 30 человек. Об итогах вчерашней акции подробнее мой коллега Мумин Шакиров.
Манифестанты планировали пройти от Театральной площади к администрации президента России, чтобы передать свои требования, главное из которых – проведение социально-экономических и политических реформ. В акции, помимо представителей Левого фронта, участвовали активисты движения «Солидарность», Московского совета, защитники Химкинского леса и москвичи, разделяющие их взгляды. Однако оппозиционерам так и не удалось добиться своей цели – отнести письменные требования к зданию на Ильинке. Полиция пресекла любые попытки участников акции собраться на Театральной площади, применила силу, и спустя полчаса несколько десятков молодых людей оказались в автозаках, рассказывает координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Учитывая то, что после отказа в согласовании митинга мы фактически отказались от проведения митинга, просто собрались у метро и хотели отнести свои требования, не было ни флагов, ничего, только уже когда пошли эти силовые действия, ну, кто-то стал какие-то плакаты доставать, и если бы этих действий не было, я думаю, мы бы проконтролировали ситуацию, и никаких признаков митинга просто не было.
Помимо Сергея Удальцова и его сторонников в отделении полиции оказались и некоторые защитники Химкинского леса. Среди них активист Владимир Мичурин.
Мы там прошлись в коллективном костюмчике в виде гусеницы. Если мы ее одели, не успели выйти с, там, в подворотни отти, и нас как бы тут же дружно запихали всех в автобус. Здесь очень быстро составили протоколы. Статья 20, часть 2, то есть самая такая минимальная статья.
Вам предстоит пойти в суд, правильно я понял?
Нет, я лично написал, что чтобы мое отсутствие рассмотрели, поскольку по 20, часть 2 в суды я не хожу. Больше штраф, там рублей 500-700, как бы, поскольку их там у меня уже 10, в прошлом году было 10 штук. В этом уже не знаю сколько, поэтому как бы я их не плачу и платить не стараюсь.
К концу дня все оппозиционеры были отпущены на свободу. По мнению Сергея Удальцова, власти на этот раз решили обойтись мягкой формой наказания.
Была задача припугнуть, показать место, но излишнего, видимо, скандала не создавать. Я так это для себя расцениваю.
Накануне вас из прокуратуры предупредили, что если вы будете организовывать несанкционированные акции, то вас привлекут к уголовной ответственности.
Ну, там было указано к уголовной или административной. Вы знаете, сейчас в преддверии приближения выборов я могу ожидать всего что угодно, да, то есть и если раньше какие-то действия карались административными делами, то сейчас я не исключаю, что и прокуратура может проявлять какую-то излишнюю активность. Поэтому пока про уголовное дело речь не шло, на нас оформили протоколы по административной статье, но что может быть дальше, можно только, так сказать, подразумевать. Поэтому мы внутренне готовы к любому развитию событий. Вот.
Правозащитники осудили разгон полиции в Москве несанкционированной акции «День гнева», которую хотели провести активисты оппозиционных движений. В День России можно было никого не разгонять, можно было дать людям выступить, высказать свое мнение, все было бы тихо и спокойно, заявил журналистам ветеран российского правозащитного движения глава комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В подмосковных Химках сегодня, как ожидается, пройдут похороны бывшего полковника Юрия Буданова, убитого в пятницу в центре Москвы. Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в МВД. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» под руководством премьер-министра Раджепа Эрдогана победила на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» авторская программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Почему во Львове не хотят видеть красный флаг и не любят партию регионов? Столкновение 9 мая, рука Москвы или местные предвыборные акции? На эти вопросы в львовском клубе «Музея Сала» ищут ответ культурологи, украинские журналисты, политики, историки. «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня вечером в американском штате Нью-Гэмпшир состоятся первые дебаты между семью претендентами на номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии. Передает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Дебаты, организованные телекомпанией CNN, пройдут в колледже Сент-Анселм в городе Манчестер. Крошечный Нью-Гэмпшир, расположенный на северо-востоке США, является штатом, традиционно открывающим серию первичных выборов в ходе президентских кампаний. И, как правило, результаты праймериз здесь оказывают весьма заметное воздействие на ход дальнейшей предвыборной борьбы. До праймериз еще далеко, до президентских выборов и подавно, почти 18 месяцев. Но сегодняшние дебаты политиков, заявивших о президентских амбициях, вероятнее всего, не только продемонстрируют, кто есть кто, но и позволят более или менее ясно понять степень зрелости повестки дня республиканцев. Кто же эти семеро, готовые 6 ноября 2012 года бросить вызов нынешнему президенту и демократу Бараку Обаме? Лидером последних опросов, сопоставимым по популярности с самим Обамой, является Митт Ромни, бывший республиканский губернатор либерального штата Массачусетс. В 2008 году он уже пытался номинироваться кандидатом в президенты, но уступил сенатору Джону Маккейну. Сегодня Ромни предстоит убедить колеблющихся однопартийцев в своем консерватизме. Нам сейчас предстоит вернуться к ответственности и полномочиям штатов в отношении десятков государственных программ. И начать мы должны с полной отмены реформы страховой медицины, которая является детищем Обамы. Ближайшим конкурентом Митта Ромни является член Палаты представителей техасец Рон Пол. Либертарианец по убеждениям, он считается идеологическим крестным отцом консервативного движения чаепития, которое отстаивает минимизацию участия государства в делах общества. Это будет третья попытка Рона Пола стать хозяином овального кабинета. Многим хотелось бы преуменьшить значение этой моей попытки, но ведь недаром говорят, что Бог Троицу любит. Ньют Гингрич, карьерный вашингтонский политик, бывший спикер Палаты представителей середины 90-х. Избиратели-республиканцы считают его генератором идей. Однако некоторые заявления, сделанные Гингричем в последние недели, обнаружили его расхождение с повесткой дня законодателей-однопартийцев. Не в его пользу также факты его семейной жизни. На прошлой неделе Ньюта Гингрича неожиданно покинули почти все ближайшие советники его предвыборного штаба в знак несогласия с предлагаемой им стратегией ведения кампании. Бывший губернатор штата Миннесота Тим Паленти, как и Ромни, обладает большим административным опытом. При этом не забывает напоминать, что самостоятельно пробился в политику буквально из низов. Евангельский христианин, он ярый противник права женщин на аборты и однополых браков, что, как полагают, обеспечит ему поддержку социальных консерваторов в ключевых штатах Айова и Южная Каролина. Если мы хотим, чтобы страна пошла в новом и лучшем направлении, нам нужен новый и лучший президент. Бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум также является любимцем социальных консерваторов. Своей задачей он считает нанести сокрушительный политический удар не только лично по Бараку Обаме, но и по всему центру власти нынешнего президента. Кто вы такой, господин президент, чтобы заявлять, что вы и ваша администрация вправе взимать с каждого зарабатываемого доллара 40 центов в виде налогов, а также брать деньги в долг у будущих поколений американцев для того, чтобы искусственно поддерживать свой авторитет? Еще один участник дебатов, единственный в этой группе афроамериканец Херман Кейн, бывший руководитель сети пиццерий, а ныне колумнист и радиоведущий из Атланты. Кейн особенно ценится активистами и сторонниками движения чаепития как живой аргумент против обвинений этого движения в расизме. Надежда и призывы к переменам не решают наши проблемы. Надежда и призывы к переменам – это не профессия. Единственной женщиной, участницей предвыборных дебатов республиканцев, станет Мишель Бахман, член Палаты представителей от Миннесоты. Ее часто зовут второй Сарой Пейлин за страстное отстаивание идеологии партии чаепития. Предполагают, что она может отнять у Пейлин часть ее популярности. Сама Пейлин активно путешествует по стране, но пока не заявляет о своих планах участия в выборах. Воздержался от участия в дебатах и еще один вероятный претендент от республиканцев, который несколько недель ведет неофициальную предвыборную кампанию. Это Джон Хансман, бывший губернатор Юты и бывший посол США в Китае. Полагает, что, держась пока в тени, он готовится ответить тем, кто, вероятно, будет критиковать его дипломатическую карьеру в администрации Обамы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Общественное движение «Форум переселенческих организаций» обратилось с воззванием к гражданам России, в котором призывает увековечить память безвинно погибших и пропавших без вести на территории Чечни мирных граждан в период Первой и Второй чеченских войн. Символом увековечения должны стать памятники в Москве и в Грозном. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Идея начать акцию памяти по восстановлению имен безвинно погибших и пропавших без вести мирных жителей Чечни родилась на недавней встрече лидеров форума переселенческих организаций. Встреча была посвящена 15-летию существования форума, говорит координатор акции Лидия Графова.
До сих пор официальной цифры погибших нет. Колеблется цифра от 70 до 300 тысяч погибших. Но то, что совершенно очевидно, что среди этих многих тысяч львиная доля – это мирные граждане. И вот мы так подумали на своей встрече. Ну, конечно, воинам нашим, несчастным мальчикам, брошенным в этот ад, в разных городах России ставятся какие-то памятники. Кадыров у себя в республике восхваляет героизм борцов с терроризмом, так называемым, да? А вот эти мирные, самое главное, самые несчастные жертвы забытые, ведь могилы многих из них неизвестны. И вот родилось это письмо, обращение к соотечественникам. Мы хотим начать акцию памяти. Это очень трудная акция, потому что мы хотим собрать буквально все имена погибших жителей разных национальностей. В прекрасном ранее городе Грозном, который сейчас стал неузнаваемым, жили люди самых разных национальностей. Эта акция может продлиться не один год, потому что очень трудно собрать и конкретно проверить имена всех погибших. И только когда мы увидим, что идет серьезная работа, только тогда мы будем объявлять о сборе средств на сооружение памятников.
Лидия Ивановна, в письме есть такие слова, есть такой абзац. Мы намеренно не просим никакой помощи у властей. Это было бы кощунством обращаться к тем, кто так или иначе одобрял эту безумную войну и, значит, причастен к гибели невинных жертв. От властей требуется одно – выделить достойное место для размещения мемориала. Какие власти имеются в виду? Какие-то нынешние власти?
Ну, разумеется, один из пиков жестокости вступил при Путине после его слов «мочить всех в сортире». И по-прежнему эта власть сейчас в России. Это вообще предполагаем, что памятник должен стоять в двух городах, в Москве и в Грозном. И все другие власти не особенно могут поддержать нашу акцию.
Координатор форума переселенческих организаций Лидия Графова убеждена, что за ходом акции должен следить авторитетный попечительский совет, состоящий из людей, пользующихся безусловным доверием общества. Форум ждет предложений о кандидатурах. Рейтинговое голосование будет проведено на сайте акции. Главными виновниками длящейся более 20 лет чеченской трагедии инициаторы акции памяти называют дудаевский террор и бездарность контртеррористической операции со стороны федеральных властей. Политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов поддерживает и приветствует инициативу форума переселенческих организаций.
Что означает установить поименно? Это означает следующее. Это означает, что мы понимаем масштаб трагедии случившейся. Это означает, что мы выбиваем какие-то козыри из рук вот тех, кто пытается нажить на этих трагедиях какой-то политический капитал, говоря о сотнях тысячах убитых, о десятках тысячах убитых там русских, о сотнях тысячах убитых чеченцев, и все вот эти вот инсинуации мы прекращаем. Ну и самое главное, если я подчеркиваю это, если государство принимает участие в этом деле, то мы подчеркиваем, что наше государство понимает свою ответственность, что ли, или раскаивается оно в этом.
Идея с установлением памятника жертвам всех сторон конфликта не преждевременна ли?
Да нет, эта идея не преждевременна. Хорошая идея, она должна была возникнуть еще лет 5 назад. Дело в том, что на сегодняшний день конфликт на Кавказе, при всем желании тех, кто его разогревает, подогревает, с той или с другой стороны, он никак не может перерасти в межнациональный и межконфессиональный. Не получается, что чеченцы видели в русских врагов. По крайней мере, со стороны чеченцев я это знаю. Не получается, чтобы северокавказское мусульманство видело в православии врага. Это тоже не получается. Сделав вот такой вот памятник, то мы бы еще раз подчеркнули, что Кавказ не хочет войны.
На ваш взгляд, каким должен быть этот памятник?
Вы знаете, я много думал об этом. Дело в том, что по мусульманским канонам нельзя изваять человека, чтобы у него лицо было видно. В моем воображении рождался образ женщины такой, знаете, стилизованная фигура женщины. Покрывали таком, лица у нее не видно. И на коленях она держит ребенка.
Таким видит будущий памятник невинным жертвам чеченских войн политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Не только большой мемориальной, но и важной статистической работой называют идею увековечения памяти заместитель главы московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Это попытка свести воедино разнообразные данные о том, кто пропал, кто погиб, с кем что приключилось, потому что реальные статистики, скажем, по исчезнувшим, в общем-то, не существуют. В отношении этих тысяч исчезнувших где-то можно найти преступников, где-то понятно, что вот какая-то конкретная часть, будь то вооруженные силы, да, или сотрудники Министерства внутренних дел, или Федеральная служба безопасности, забрали вот этого конкретного человека. В таких случаях нужно добиваться наказания виновных сотрудников той или иной структуры, бывших или настоящих. Но есть действительно случаи, множество случаев, когда совсем ничего не известно. БТРы с заляпанными номерами. Приехали, человека увезли. Прошло очень много лет. Даже если сейчас появится политическая воля провести нормальное расследование, то вот в таких случаях время безнадежно упущено. А эти семьи ждут информации. Эти семьи чудовищно страдают. Единственный способ принести им хоть какое-то утешение – да, это памятник.
Должна ли эта гражданская инициатива обращаться к властям, на ваш взгляд, или помощь властей здесь не нужна?
Я убеждена, что это как раз должны сделать власти. Признать, что да, вот все эти люди, они исчезли не просто так. Их не какие-то там абстрактные боевики, да, или криминальные элементы забрали и расстреляли. Да, они исчезли по вине российского государства.
Считает заместитель главы московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Активисты уверены, сбор имен всех безвинно погибших в Чечне займет годы. Координаты инициативных групп и результаты поиска будут регулярно публиковаться на сайте форума переселенческих организаций www.migrant.ru. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Выбор свободы о государственном празднике, суверенитете, выборах и о том, о какой стране мечтали 20 лет назад. Историк, публицист, член Общественной палаты Николай Сванидзе. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут на Радио Свобода. После выпуска новостей. Свобода доступа к интернету и защита персональных данных в сети. Перспективы законодательного регулирования в мире и в России. Об этом через 2 минуты. Сейчас в Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Химках сегодня, как ожидается, пройдут похороны бывшего полковника Юрия Буданова, убитого в пятницу в центре Москвы. Порядок на центральном кладбище города обеспечивают сотрудники полиции. Ранее представители националистических организаций заявили, что на похороны придут не менее 1000 их активистов. Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в МВД. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, в частности, указом главы государства, генерал-майор полиции Александр Трофимов назначен министром внутренних дел Ингушетии. Убийство начальника налоговой инспекции по Хасавюрту Якуба Нуцалова связано с его профессиональной деятельностью. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, это основная версия преступления, которая рассматривается сейчас следствием. Нуцалов был убит в республике в воскресенье. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обещал работать в тесном сотрудничестве с политическими оппонентами. После того, как возглавляемая им партия «Справедливости и развития» одержала третью подряд победу на парламентских выборах. По предварительным данным, за партию Эрдогана проголосовали 50% избирателей. В Джисре-Шугуре на северо-востоке Сирии правительственные силы обнаружили общую могилу, где были захоронены 10 сотрудников сил безопасности, тела которых были изувечены. В новозеландском городе Крайстчёрч сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2. 6 человек получили легкие ранения, есть разрушения. На юге Китая полиция разогнала слезоточивым газом группу протестующих, которые окружили минувшей ночью правительственные здания и сожгли несколько полицейских машин. Беспорядки в городе Синьтан в провинции Гуандун начались 3 дня назад.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сразу несколько новостей прошлой недели вызвали обострение дискуссии о свободе интернета в России. Стало известно о том, что ООН признала право на доступ к интернету неотъемлемым правом человека. Это послужило дополнительным подкреплением позиции сторонников законодательного закрепления гарантий доступа в интернет на территории России. Такой законопроект, в частности, предлагает принять партия «Справедливая Россия». На практике же вопросы сетевой свободы и независимости в России все чаще сводятся к выяснению отношений между IT-компаниями и спецслужбами. Президент Microsoft России Николай Прянишников заявил на днях, что корпорация готова передать Федеральной службе безопасности алгоритмы криптозащиты данных сервиса IP-телефонии Skype. Многим пользователям интернета это очень не понравилось. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Microsoft объявила о приобретении сервиса IP-телефонии Skype в начале мая за рекордную сумму 8,5 миллиардов долларов. Эта покупка стала самой дорогой для корпорации. Если стороны получат одобрение регулирующих органов США, то к концу года сделка завершится. Неожиданно скандал с еще нерешенным приобретением Skype разгорелся в России. Президент Microsoft России Николай Прянишников на форуме «Ключевые стратегии модернизации» в среду не исключил, что корпорация может передать российским спецслужбам шифрование алгоритмы сервиса, что означало бы возможность просмотра личных данных и фиксации переговоров пользователей. В этот же день вечером пиар-директор Microsoft Марина Левина заявила, что слова Прянишникова неверно истолковали. В рамках сотрудничества Microsoft и ФСБ компания передает для экспертизы исходные коды своих программных продуктов. Это никак не связано с криптозащитой трафика Skype, заявила Левина. Сложившуюся ситуацию комментирует генеральный директор компании «Социальные сети» Денис Терехов.
Пользователи там вообще волнуются в известной степени чрезмерно, потому что это обычная практика, когда крупные корпорации вместе с государственными органами для того, чтобы их системы были внедрены в той или иной стране, работают совместно. Другое дело, что в принципе тенденция, связанная там, с желанием наших спецслужб все максимально контролировать, и в том числе Skype, это не может не настораживать. Мне кажется, что всем очевидно, что никакой там террорист не будет говорить там по Skype или писать в почте, приводи взрывчатку, значит, по такому-то адресу, будем взрывать дом. Очевидно, что они будут использовать какой-то изопов язык. Это такая общая традиционная шпиономания.
По мнению ведущего аналитика Ассоциации электронных коммуникаций Ирины Левовой, в ситуации со Скайпом и ФСБ речи о передаче кодов криптозащиты не идет.
Существуют действительно у Microsoft некоторые программы, которые обеспечивают более-менее такую адекватность и прозрачность взаимодействия с государственными организациями, в принципе, у всех интернет-компаний. Возможно, передача спецслужбам шифровальных алгоритмов компании речи не идет. Во-первых, обычно такого рода процедуры по каким-то обоснованным заявлениям осуществляют. Спецслужбы приходят, объясняют ситуацию. Например, что касается какой-то информации, которая может причинять вред детям, там детская порнография та же самая. Но так, чтобы шифровальные алгоритмы все передать, конечно, об этом речи не идет.
Если возможность передачи кодов криптозащиты данных в Microsoft опровергли, то информацию о том, что корпорация готова и надеется в дальнейшем развивать со спецслужбами совместную лабораторию, нет, говорит Денис Терехов.
Очевидно, что Microsoft это крупная компания. компания, которая занимается там самыми разными сложными IT-проектами. Если у спецслужбы появляется необходимость в каких-то прогрессивных IT-решениях, мне кажется, можно только приветствовать их желание сотрудничать не только с российскими, но и с международными компаниями. Поэтому я бы относился к этой новости с точки зрения презумпции невиновности. Пока ничего плохого не случилось, просто факт сотрудничества спецслужбы и Microsoft возводить в ранг ужаса я бы не стал. Ведь никого из нас не смущает факт сотрудничества, например, Microsoft и ЦРУ, если таковой, например, может быть. Да? Что плохого в том, что российские спецслужбы сотрудничают с международными IT-компаниями?
Контроль над интернетом как средством связи интересует спецслужбы не впервые. В начале апреля начальник Центра защиты информации ФСБ Александр Андреечкин на заседании правительственной комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам заявил, что бесконтрольное использование в России таких сервисов, как Gmail, Hotmail и Skype, может привести к масштабной угрозе безопасности страны. В ФСБ сразу уточнили, что не настаивают на запрете этих сервисов, а лишь предлагают ввести их в рамки российского правового поля. Премьер-министр Владимир Путин сказал, что позиция спецслужб не повлечет за собой каких-то действий правительства и ограничения работы зарубежных интернет-сервисов. По мнению заместителя председателя Комитета по безопасности Государственной Думы Геннадия Гудкова, спецслужбы должны сотрудничать с компаниями, которые работают в глобальной сети.
ФСБ должна сотрудничать через механизмы государства. Я всегда говорил и повторяю, что на самом деле Россия сегодня зависима по программному продукту и не только по нему от крупных корпораций. И то, что Microsoft в прошлом, по-моему, или позапрошлом году торжественно передал российскому правительству коды ряда популярных программ, это говорит о том, что и Microsoft начинает понимать, что эта зависимость может кончиться только запретами, которые сократит рынок российский. То, что ФСБ, безусловно, должно ставить задачи перед государством или, может быть, вести какие-то консультации с крупнейшими компаниями в отношении возможности контролировать каналы связи, я думаю, что это нормальная практика. И в этом случае, конечно, что ФСБ решает задачи безопасности государства. Скайп может быть использован для каких угодно целей, не только для бизнес-переговоров или общения с семьей, но и, понятно, для других совершенно непригодных ни для одной страны целей. Здесь сотрудничество должно быть. И мне кажется, в этом сотрудничестве заинтересована не только российская страна, но и западные компании, которые поставляют этот продукт на рынок России.
В мае произошло еще одно знаковое для интернета событие. Организация Объединенных Наций включила доступ в глобальную сеть в список базовых прав человека, то есть централизованное отключение доступа к интернету, что практиковалось, например, во время революции в Египте и Тунисе, теперь признается нарушением прав гражданина, говорит ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова.
Мы оцениваем бесспорно положительно. Прекрасно согласуется с статьей номер 29 Конституции Российской Федерации, на самом деле. Там написано, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространять информацию любым законным способом. Соответственно, регулировать интернет нужно некоторым эволюционным способом, потому что Конституция – это все-таки фундаментальный документ.
Сергей Миронов, еще занимая пост спикера Совета Федерации, в конце апреля озаботился состоянием Рунета и выступил с инициативой законодательно закрепить право граждан на доступ в глобальную сеть. На данный момент продолжается подготовка документа. В работе над ним задействовано также молодежное отделение партии «Справедливая Россия», которое занимается мониторингом блогов, сайтов и форумов в интернете. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Московское издательство «ОГИ» выпустило русский перевод ранней работы выдающегося французского историка Филиппа Ариеса «Время истории». Это сборник эссе, каждый из которых представляет одну из исторических концепций, возникших после того, как человеческое общество стало осознавать, что у него есть прошлое. Книга очень актуальна для сегодняшней России, где не сформировано представление об истинном гуманитарном знании. О книге «Время истории» наш корреспондент Александра Вагнер беседовала с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Филипп Ариес в своей книге пишет о том, как менялось восприятие истории, начиная со средних веков и заканчивая почти современностью. Не могли бы вы подробнее рассказать, как это восприятие менялось?
Ну, как восприятие менялось, конечно, Филипп Ариес расскажет лучше, чем я, все-таки он специалист. Но здесь важно понять несколько иное. А, первое, кто такой Филипп Ариес? Б, когда написана эта книга и почему ее издание сейчас так важно, по крайней мере, для российского читателя. И вот здесь возникает сразу несколько вопросов. Дело в том, что эта книга издана в середине 50-х годов в очень маленьком издательстве, и она прошла, за исключением определенных кругов, практически незамеченной. При этом тот контекст, который породил эту книгу, он очень важный, и для России, как мне кажется, сегодня. Это контекст послевоенной Франции. Послевоенная Франция, обуреваемая подсознательным чувством вины за то, что было сделано большинством населения страны в эти годы, как себя вели французы и как бесславно закончилось участие Франции в войне против Гитлера, ну, по крайней мере, до капитуляции 1940 года, все это вызвало самые разноречивые реакции и, в частности, странным образом, невероятный совершенно всплеск интереса к так называемой личной истории, персональной истории, устной истории. По сравнению с классической историографией, как мы ее знаем в XIX веке, даже в начале XX, это история королей, история государства, законов там, и так далее, человека в истории как бы не существовало. Нужно было реабилитировать или, наоборот, поставить человека в центр исторического исследования. И этим во Франции занималась великая школа анналов во главе с Марком Блоком и Люсьеном Февром. Дело в том, что Марк Блок и Люсьен Февр были левые, а Филипп Арьес происходил из очень правого окружения. Он был монархистом, и одно время он был связан даже с ультрамонархической, ультраправой группировкой «Аксьон Франсез». И вот для него сделать вот этот шаг в сторону бунтарей, возмутителей умов и так далее, это был огромный подвиг. И вот эта книга, это и есть первый шаг, что ли, вот в этом пути.
Вы уже затронули тему того, что Арьес по-новому смотрит на историю, то есть он обращает внимание на личную историю, и он называет это свидетельством. И вот Арьес приводит несколько примеров.
Важно вот что. Вот вы сказали, что это, ну, как бы немного иной взгляд на историю. Он не был новым, собственно говоря. Новый взгляд на историю во Франции привнесли анналисты Блок и Февр. Новым было то, что человек с этим бэкграундом, как Арьес, обратился к проблематике, связанной с социологией, с собиранием свидетельств, с персональной историей и, между прочим, с марксизмом. Потому что без марксизма школы анналов не было бы. Для крайне правого католика Филиппа Арьеса марксизм должен быть врагом. Но он каким-то удивительным образом пытается в этой книге еще сочетать свой католицизм и свой монархизм с марксизмом, и это у него удается.
Ну, насколько я поняла, он критиковал марксизм как таковой, потому что он говорил о том, что развитие историческое марксизма, оно тупиковое, потому что идет разделение на классы.
Он критикует марксизм как политическую теорию, но как способ выстраивания неких ценностей в процессе исторического исследования, он, видно, что подспудно питает симпатию. И вот с этой книжки начинается его движение в сторону марксизма. Но это не марксизм Маркса, это не марксизм русских большевиков, это даже не марксизм немецкий 20 века. Это французский марксизм, пропущенный через историческую антропологию школы анналов. И это, в общем, главная интеллектуальная мода 20 века. И вот здесь как раз Арьес отходит от своих католических правых позиций и движется в эту сторону. Но это все вопрос частной жизни Арьеса, это история Франции, это история историографии Франции. Какой мы из этого можем извлечь урок? Для этого надо вспомнить, кем является в области исторического знания Филипп Арьес. Это человек, который занимался тем, что, ну, мы можем назвать исторической антропологией. Это не чистая история, это антропология, это история человеческого общества, история людей и история того, как люди думают. Вот он здесь одна из ключевых фигур. И если мы обращаемся к так называемой российской актуальности, да, то мы видим, что этот вопрос ведь самый главный сейчас для российского общества и для российской гуманитарной науки. Как советский человек думал о том обществе, в котором он живет? Как советский человек думал о той идеологии, в которой он живет? Как сейчас постсоветский человек относится и видит, и думает о том мире, в котором он живет? Это очень развивающаяся, на самом деле, область гуманитарного знания. И без таких людей, как Арьес, и без таких достижений, как французская школа анналов, этого бы просто быть не могло.
Спасибо, Кирилл. С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным мы беседовали о книге французского историка Филиппа Арьеса «Время истории».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
подмосковных Химках сегодня, как ожидается, пройдут похороны бывшего полковника Юрия Буданова, убитого в пятницу в центре Москвы. Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в МВД. В новозеландском городе Крайстчёрч сегодня произошло землетрясение магнитудой свыше 5. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается «Свобода в полдень». Во вторник в Германии возобновляется реконструкция Штутгартского железнодорожного вокзала. Решение о временном замораживании этого проекта, названного «Штутгарт-21», было принято в конце марта под давлением зеленых. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Массовые демонстрации против проекта «Штутгарт-21», предусматривающего кардинальную реконструкцию вокзала, начались в августе прошлого года. Участники акции заявляли, что строительные работы нетранспарентны, связаны с излишними бюджетными расходами, наносят ущерб окружающей среде и лишают город исторического облика. Подозрения по поводу того, что проекту «Штутгарт-21» по-прежнему не хватает прозрачности, косвенно подтвердил в пятницу после отзыва ходатайства о приостановке строительства премьер-министр Бадена-Вюртемберга, представитель «Зеленых» Винфрид Кречман.
Мы очень обеспокоены тем, что в таком важном деле не получили от Deutsche Bahn все документы, которые необходимы для понимания положения вещей. Так не пойдет.
И все же власти Бадена-Вюртемберга еще до окончания проведения стресс-тестов вынуждены были дать добро на дальнейшую реализацию проекта. Слишком уж тяжелая нагрузка, 56 миллионов евро, легла бы на земельный бюджет в противном случае. Перед возобновлением реконструкции вокзала представитель руководства концерна Deutsche Bahn Фолькер Кефер попытался успокоить общественность. Реализация проекта должна возобновиться, однако это вовсе не означает, что мы в первый же день запустим экскаваторы и начнем проводить устрашающие работы по сносу зданий. Однако ясность внести нужно. Мы не можем только и делать, что ждать, ждать и ждать. Следует, наконец, четко прояснить судьбу проекта «Штутгарт-21». Федеральное правительство Германии, куда входят политические противники «зеленых», а именно блок ХДС, ХСС и «Свободные демократы», приветствовали решение о возобновлении реконструкции Штутгартского вокзала. Об этом, в частности, заявил министр транспорта, строительства и городского развития Германии, представитель Баварского христианско-социального союза Петер Рамзауэр. Он заявил, что рад достигнутому единству сторон, участвующих в проекте. По мнению профессора университета Тюбингена, политолога Ганса Георга Веллинга, нынешнее развитие ситуации ставит премьер-министра Бадена-Вюртемберга, представителя «зеленых» Винфрида Кречмана, в непростое положение. Страсти, конечно же, будут и дальше накаляться. Правящая на федеральном уровне коалиция, куда входят блок ХДС, ХСС и «Свободные демократы», будет всячески пытаться осложнить жизнь находящимся сейчас у власти в Бадене-Вюртемберге «зеленым» и «социал-демократам». Однако федеральное правительство должно понимать, что в конце концов проиграет от дальнейшей эскалации конфликта вокруг проекта «Штутгарт-21». Как только было объявлено о возобновлении строительных работ, противники реконструкции вновь активизировались. Правда, в конце прошлой недели их около вокзала было немного. Однако в Штутгарте мало кто сомневается, что во вторник акции защитников окружающей среды усилятся, говорит представитель движения противников проекта «Штутгарт-21» Матиас фон Херман. Чем больше Deutsche Bahn будет строить, тем более масштабными будут наши демонстрации. Акции протеста пройдут с той же мощью, как и летом прошлого года. Проект «Штутгарт-21» не удастся реализовать помимо воли людей. Сообщается, что во вторник реконструкция вокзала возобновится под плотной защитой полиции. Александр Хавронин для «Радио Свобода»,
Германия.
Продолжается «Свобода в полдень». Московские власти отказались от строительства завода по переработке мусора. Но экологов неприятно удивляет, что столичная мэрия не предложила альтернативного проекта. Ведь ежегодно Москва производит 5,5 миллионов тонн мусора. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
3 года назад власти Москвы задумали строительство экологически опасных мусоросжигательных заводов. Однако жители столицы и экологи воспротивились этому, и чиновники отказались от своих планов. После этого они предложили вместо мусоросжигательных заводов построить мусороперерабатывающие. И вот российские агентства со ссылкой на источник московской администрации сообщили, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об отмене документа прежней столичной администрации 2007 года о строительстве такого комплекса. Руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев обратил внимание на это несоответствие, ведь распоряжение администрации от 2007 года касалось мусоросжигательных, а не мусороперерабатывающих заводов.
Но из того, что в принципе я наблюдаю, такое хаотическое метание из одной крайности в другую, потому что на словах отменяют строительство мусоросжигательных заводов, не отменяя при этом постановления, разрешающие их строительство, равно как не отменяют, не расторгают договора на строительство других мусоросжигательных заводов и так далее. А здесь речь идет о том, что прикрыли станцию по сортировке твердых бытовых отходов и, возможно, их перегруз. Но это полбеды, да, в конце концов, там может быть проблема с санитарно-защитной зоной, там может быть какие-то еще иные проблемы и так далее. Вызывает изумление то, что мы все, что было сделано предыдущим мэром и его командой, отмели, а своего не предложили. Обещали предложить новую программу, как Москва будет решать проблему отходов, программы нет.
Экологи посчитали, что в крупных городах на каждого жителя приходится 1,5 килограмма твердых бытовых отходов в день. Получается, что население Москвы ежедневно производит около 20 тысяч тонн мусора, который надо вывести, уничтожить или переработать. По словам руководителя токсической программы «Гринпис России» Алексея Киселева, надо отдать должное жителям столицы, которые смогли противостоять строительству мусоросжигательных заводов, однако проблему утилизации отходов Москвы невозможно решить без участия москвичей.
Когда москвичи всем миром отбили совершенно ужасающий проект Юрия Михайловича Лужкова по строительству кольца мусоросжигательных заводов, были молодцы и слава богу, что победили. При этом все москвичи должны понимать, да, что не Московская область должна решать проблему московского мусора, а сами москвичи. Поэтому понятно, что какие-то места перегруза мусора в Москве должны быть. Да, только там надо перегружать не мусор, а раздельно собранное вторичное сырье. 5,5 миллионов тонн в год. И нет никаких надежд на то, что этот поток будет снижаться в ближайшие годы. Потому что в нашем городе делается все, чтобы мы покупали как можно больше покупали одноразового.
Это был руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев. Эксперты отмечают, что сложно найти официальные статистические данные по сбору и утилизации отходов. Это, по мнению председателя Союза потребителей России Петра Шелища, еще раз говорит о том, что власти воспринимают проблему мусора как второстепенную.
Так было всегда, и в советское время, так уверен и сейчас. Прежде всего, думаю, что показатели сбора, утилизации бытовых отходов должны стать в ряд оценочных показателей. Тогда руководители органов местного самоуправления, губернаторы, думаю, будут серьезнее к этому относиться. За рубежом все, что связано с бытовыми отходами, это достаточно серьезный бизнес. К сожалению, мне известно, что сегодня почти все виды переработки бытовых отходов в нашей стране нерентабельны. Значит, нужны какие-то целевые программы, которые должны финансироваться соответственно.
По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, прежде всего надо решить проблему разделения отходов. В европейских странах уже несколько десятилетий на улицах городов стоят контейнеры для нескольких видов отходов. Для стекла, бумаги, полиэтилена. По мнению экологов, пора уже и россиян приучать к цивилизованному отношению к мусору. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Власти Камчатки решили построить городок для трудовых мигрантов. Квартал из вагончиков бытовок появится через 2 месяца в Петропавловске-Камчатском на территории бывшей промзоны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Всех трудовых мигрантов, которые заняты на сельхозмастерении старых и строительстве новых домов на Камчатке, хотят переселить в отдельный поселок. Своеобразный лагерь для рабочих, приехавших на полуостров из стран ближнего зарубежья, возведут в черте Петропавловска-Камчатского. Однако он все же будет находиться вдали от основных жилых кварталов, в районе старого цементного завода. Там сейчас уже готовится площадка под вагончики, в которых и будут жить мигранты. Также под общежитие отремонтируют заброшенное трехэтажное здание. Для чего это делается? Одна из причин, о которой говорят бюрократы, заключается в том, что необходимо обеспечить нормальные условия жизни для рабочих. Но в то же время не скрывают, что хотят взять мигрантов под контроль, так как с их появлением на полуострове резко увеличилось количество преступлений. Вот, в частности, что по этому поводу заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
Значит, меня тоже очень беспокоит рост преступности, связанный как раз с присутствием здесь мигрантов, плюс некий национальный аспект, который присутствует. Мы здесь в таком закрытом пространстве живем, и появление кого-то извне со своими обычаями, традициями, он для нас не совсем приемлем. Вот я по поводу той ситуации, которая была связана там с жертвоприношением какого-то животного, которое было там на глазах у ребятишек, ну это вообще это...
В то же время с появлением на Камчатке трудовых мигрантов ухудшилась и криминогенная обстановка. По данным правоохранительных органов, только с начала года строители совершили более 10 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Как рассказала помощник руководителя Петропавловского следственного отдела, Следственного управления Камчатки Елена Кириллова, многие из тех, кто занят на строительных работах, имеют уголовное прошлое.
Следователями Следственного комитета на данный момент возбуждены 2 уголовных дела о преступлениях, совершенных лицами, приехавшими на заработки по сейсмому укреплению зданий. Так, в феврале 2011 года 3 приезжих из цели завладения автомобилем убили 54-летнего таксиста. Этой весной органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении приезжего, который изнасиловал 2 девушек.
Сейчас возросшее количество преступлений на Камчатке, в которых фигурируют приезжие строители, очень беспокоит местные власти. Для того, чтобы хоть как-то можно было бы контролировать мигрантов, для них и создадут отдельный лагерь, где по вечерам поставят дежурить полицейских, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
Я здесь поставил задачу с тем, чтобы в июне месяце всех работников, гастарбайтеров, порядка 500 человек, поселили в одном месте, вот в оборудованном лагере, и там нет, уже говорили, вот гетто какое-то. Нормальный рабочий вахтовый поселок, где они будут под наблюдением.
Каждое утро из лагеря будет ходить специальный автобус, который доставит рабочих на стройки. Также вечером их привезут обратно в лагерь. Когда будет возведен сам лагерь, не уточняется. Однако, по словам губернатора, поставлена задача не только контролировать рабочих, но и создать им нормальные условия для жилья. Количество таких приезжих не уменьшается. Жителей некоторых регионов или стран СНГ, которые приезжают трудиться на полуостров, здешние зарплаты очень даже устраивают. Деньги рабочие отсылают родственникам на родину, а сами живут либо в вагончиках рядом со стройплощадкой, либо в непригодных для проживания помещениях. Такая рабсила очень выгодна для подрядчиков. Если жители Камчатки меньше, чем за 30 тысяч рублей на стройку не пойдут, то мигранты готовы работать за гораздо меньшие деньги. Как говорит начальник отдела агентства по занятости населения Евгения Крикун, отказаться от таких рабочих регион не сможет.
В Камчатском крае сложилась потребность только в бетонщиках 1500 человек, а на учете состоит всего 21 бетонщик. Заявлено 400 вакансий штукатуров, на учете состоит 51 человек. Облицовщиков, плиточников заявлено 300. Рабочих мест на учете стоит один безработный гражданин, владеющий этой специальностью. 173 каменщика на учете, 7 человек.
Сейчас в Петропавловске-Камчатском идут работы по сейсмоусилению домов. Только в этом году укрепят 38 многоэтажек. Также продолжается строительство нового жилья. До декабря подрядчики обещают сдать в эксплуатацию около 67,5 тысяч квадратных метров. Это более 1300 квартир. А учитывая, что в регионе строителей не хватает, рабочих, как и прежде, продолжат везти из-за рубежа или других регионов. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Закончилась «Свобода в полдень». Для вас работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. После выпуска новостей час прессы. Версия убийства полковника Юрия Буданова Елена Рыковцева обсуждает с обозревателем московского комсомольца Александром Минкиным.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многострадальный планетарий в свое время закрыли
из-за если у нас в стране все будут так халтурить,
огромный
как
транспарант в виде российского флага пронесли по Невскому проспекту.
Сканируя «Россия вперед», по центральной улице Саратова прошли националисты.
Их гласит, русский ваша независимость пахнет мертвечиной.
Лидер, победивший на выборах партии Реджеп Эрдоган, обещает
свободный
избирателям...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».